Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, «Формула семьи». С вами в прямом эфире в студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Абадионова.
Доброго дня.
Итак, друзья, сегодня будем говорить про сильных женщин. Что такое? Нет, не что такое. Какая? Кто такая?
Должна ли она быть таковой?
Да, должна ли быть женщина сильной в семье? Если она сильная в семье, то как это выражается? То есть кто такая сильная женщина в семье? Будем ждать ваши комментарии, ваши ответы на этот вопрос. Примеры приводите, потому что я знаю, что, наверное, поколение вот моих бабушек и моих родителей, это особенно, там особенно много было сильных женщин в семье, учитывая, что просто было мало мужчин. Вот. В общем, друзья, пишите ваши истории, комментарии. Будем сегодня разбирать эту тему. Не знаю, к чему придем. Мне страшно, потому что я чувствую, сейчас столкнутся у нас феминисты.
Феминистки.
Феминисты и феминистки, да. Столкнутся с теми, кто исповедует патриархат. И, в общем, да, жду жарких споров.
Вот чтобы они не столкнулись, нам очень важно определить, что значит «сильная».
Да.
Потому что, в общем, если мы посмотрим на русскую литературу, то мы увидим много образов различных. Сейчас вот тут, я уверена, нам слушатели напишут. Там про коней, про горящие избы, про, значит, в поле там детей рожали, потом шли дальше жать, косить.
И ничего, самое главное, в конце добавляют,
и
ничего.
Да, да. И все было хорошо, как бы, с точки зрения этих идеологов. Вот, мы не будем спорить, я бы хотела просто, чтобы мы задумались над тем, что мы действительно вкладываем в понятие силу, сила. Да? То есть, конечно, мы имеем в виду прежде всего внутреннюю силу какую-то, не внешнюю, хотя иногда хочется, чтобы и внешняя сила была какая-то, да. Или помните, я вспоминала сейчас, по-моему, в Бородино это не то, что нынешнее племя, богатыри, не вы. То есть,
да,
каждое
да.
последующее племя считало, поколение считало, что вот предыдущее это было сильнее, предыдущее это было лучше. А сейчас что? Сейчас слабаки, сейчас вот не то, не сё. Вот, поэтому подозреваю, что тоже в каждое поколение вкладывает свое в понимание, что значит быть сильной. И все же сейчас мы чаще говорим не о, особенно в городских, наверное, условиях, не о физической силе, а о внутренней силе. Имею в виду, что ну, много людей в городе заняты на работе, не требующие физической именно силы, но требующие, допустим, стрессоустойчивости, требующие ну, каких-то таких качеств, которые, может быть, характерны больше для руководителя, да, для человека, который прежде всего состоялся в бизнесе или в какой-то своей работе. Вот, ну и так далее. Поэтому не надо путать силу с другими качествами. Вот когда речь идет о внутренней силе, конечно, мы ее идентифицируем по внешним проявлениям. Да? То есть человек ведет себя во мне определенным образом. Женщина во мне в семье поступает определенным образом, и мы говорим, о, сильный человек. Вот, поэтому, когда мы говорим «сильный», мы иногда путаем силу с агрессивностью, например, с умением нападать, умением вырывать, выгрызать то, что нужно себе, вот, и говорим, о, это сильный человек. А слабость мы очень часто путаем с женственностью, с мягкостью, имея в виду, что это вот, ну, не сильное поведение. Вот человек уступил, человек прогнулся как-то, человек решил дать другому какое-то пространство для существования. Это слабость некоторая. Вот, поэтому я думаю, что здесь единого определения быть не может для того, что является силой и слабостью. И вот как раз здесь, да, мне кажется, основной участок спора. Что делает в семье сильная женщина? И что делает в семье слабая женщина? Как она себя проявляет? То есть если она прощает, если она уступает, она сильная или слабая? Если она умеет наступить на горло своим каким-то желанием и уступить другому, да, первенство или какое-то решение, она сильный или слабый человек? Знаете, здесь на самом деле тест очень простой, ну, так, на таком самом поверхностном уровне. Я часто слышу от мужчин, что прощение – это удел слабых людей. Что если ты, ну, испытываешь чувство вины, если тебе неудобно за свои поступки или за поступки какие-то, если тебе нужно идти просить прощения, или это равно унижаться, тем более попросить прощения у ребенка, это значит унизиться перед ним, это показать слабость со стороны родителя, а родитель, он должен быть сильным. Я часто спрашиваю таких мужчин, а, в общем-то, попросить прощения, это тяжело или легко? Вот неважно, перед ребенком, перед женщиной, прав ты, не прав, на 20% прав, на 80% не прав, или там наоборот. Ну вот легко переступить, вот надо идти и просить, надо говорить эти слова, надо выдавливать их из себя. Это тяжело, это труд. Это такой внутренний разговор, это такой диалог с самим собой, когда ты просто вот иногда на физическом уровне чувствуешь, как это вот сложно подойти к человеку и, опустив глаза, или посмотреть, наоборот, в глаза, увидеть в ответ всю вообще гамму чувств и эмоций, которые испытывает другой, и обвинение, и недовольство, и, может быть, ненависть, и жесткость, и непринятие, и отвержение. Вот вообще весь этот груз взять на себя и сказать «прости». То есть если мы понимаем, что просить прощения – это тяжело, то, собственно говоря, тот, кто это делает, он проявляет силу или слабость в этот момент. И вот тогда все встает, как мне кажется, на свои места. То есть когда мы понимаем, какой объем, какой вес, да, мы берем на себя для того, чтобы сделать этот шаг. И можем прийти к выводу, что просит прощения сильный человек. Человек, который действительно может этот объем понести. И подойти и попросить прощения, опять же, неважно, о ком идет речь, о ребенке, или о знакомом человеке, о семейных взаимоотношениях и так далее. Поэтому вот такие перевертыши, вот такие обманки наблюдаются очень часто, когда одни и те же поступки мы соотносим там с силой или слабостью, думая, что сила или слабость зависит от того, в каком мы положении по отношению к человеку, относительно которого мы это делаем. Да? Мы оказываемся виноватыми, оказываемся как более в незащищенной позиции, или в позиции, которая, ну, скажем, диктует какие-то свои условия. Вот. И на самом деле, говоря о качествах сильной женщины, ну и сильного человека, вот, я, забегая вперед, могу сказать, что одно из качеств сильного человека и сильной женщины – это умение прощать. Умение вот этот вес из этих эмоций брать на себя, его перерабатывать и отдавать прощение в ответ. И это тяжело.
Гамма чувств у меня и несостыковок многих. Сейчас будем с ними разбираться. Смотрите, вот вы говорите, сильный человек умеет прощать, сильный человек умеет
просить прощения.
Да. Я немножко не могу тогда сопоставить гендерные наши стереотипы любимые, семейные, что мужчина — это сильный, а женщина — это вот за ним идет, она как бы слабая. Uh-huh. А в итоге, если мы говорим про прощение и про тот концепт, который вы сейчас рассказали, что мужчинам очень сложно просить прощения, uh-huh. да, то как будто бы получается так, что сильно это в семье женщина, а мужчина-то как раз не очень, если с этой точки зрения посмотреть. У меня диссонанс.
Это диссонанс, потому что в вашем представлении один все время косячит, другой все время просит прощения. Вернее, просит прощения, а другой все время как бы прощающий такой. Это взаимообмен вполне равный.
Да, да. Нет, я не говорю, что мужчины все время косячат, да, женщины все время просят прощения. Не знаю уж, кто чаще, но...
Это взаимообмен. И я тут не хочу делать различия между женщинами и мужчинами. Есть женщины, которым очень тяжело просить прощения. Есть мужчины, для которых это не проблема. Вот. Но и те, и другие должны понимать, что для сильного человека позиция просящего прощения и позиция прощающего, да, они по-своему сложны. Конечно, все зависит от того, какой человек перед нами и о каком проступке идет речь. Если там недосоленная каша, это один вариант. А если как бы это действительно какой-то серьезный поступок, это совершенно других усилий требует. Вот, поэтому вот когда мы говорим о силе, да, и у нас возникает персонаж, который стучит кулаком по столу, который требует подчинения, требует определенного поведения. Причем, опять же, это не только мужчину.
И женщины такие же.
И женщины такие же, да. Вот. Ну или, скажем, у женщины может быть вариаций больше на эту тему, да, какая-то очень истерика такая серьезная, какие-то такие сцены, которые, в общем, ну вот прям вот вынимают, казалось бы, из человека, перед которыми и для которых все это организовано. Но все то нужно. И в результате человек говорит, все, на, давай. Давай, будь, на. Вот, и как бы хвастаясь перед друзьями, перед подругами, можно услышать такой комментарий. Ну ты силища, ну ты вообще вот...
А в чем же здесь сила вытребовать войной свое?
Ну вот, получить результат, все ради цели, все ради результата. А цель
Ладно,
оправдывает
сила
средства.
Есть, сила есть, согласна. Вопрос в ее применении.
Ну, опять же, что мы называем силой? Это манипуляции, я это могу назвать. агрессивностью и капризностью я это могу назвать. Инфантильностью я это могу назвать. То есть как ведет себя ребенок, который хочет конфету вместо обеда? Или который хочет игрушку, у которой есть у другого? Скандал. Самое разумное, что ему кажется на тот момент, это скандал. Самое органичное, самое такое очевидное. Вот. Он может быть разный по интенсивности, он может быть слабеньким, а может быть очень громким и активным. Вот. Но это всегда попытка горлом взять. Это всегда попытка вызывающим поведением что-то взять. Опять, смотря на трехлетнего ребенка, требующего это, мы говорим, ну, ребенок. Но, собственно говоря, девушка, которая ведет себя таким же образом, вытребовывая что-то у молодого человека или у мужа своего, но почему мы это называем силой, а не инфантильностью?
Вот, хороший вопрос, почему у нас возникает ассоциация с силой. Потому что получили результат?
Потому что получили результат.
То есть для нас сила — это действие, которое мы прилагаем к получению результата. Качество действия, вопрос у нас тут не возникает, да?
Я бы сказала, что это даже не это, а это, знаете, больше... внешнее, скажем, проявление, да, насколько много децибел, насколько много последствий, насколько много шума вот вокруг, вот это сила. Я не помню, приводила ли я пример такой в эфире или нет, но работая в одной организации, я была менеджером по персоналу и по офису, и вот у нас возникла конфликтная ситуация, когда, значит, нужно было несколько служб скоординировать между собой. Транспортное средство было размещено на территории этой организации в ненадлежащем месте. Нужно было вот сотрудников госинспекции, вот ГАИ, или как это сейчас называется-то. Вот, значит, муниципальные службы, тут, значит, которым принадлежит вся эта территория придомовая, значит, это собственники этого здания. Ну, в общем, много всяких очень важных людей. Между ними нужно было найти какие-то точки соприкосновения для того, чтобы решить этот вопрос. И, собственно говоря, это транспортное средство, чтобы не уехало на штрафстоянку, потому что оно там вот принадлежало, видимо, кому-то из сотрудников этого здания. И вот мы стояли, разговаривали между собой по телефону, и кто-то был в телефоне у меня, значит, кто-то пришел непосредственно в офис, и вот стоят наши сотрудники охраны, которые являются просто молчаливыми свидетелями всего этого. Сложно было скоординировать эту работу, но мы это сделали, и когда все ушли, один из службы охраны мужчина говорит мне: «У вас совсем нет эмоций». Имею в виду, что я говорю, я тоже спросила, что это значит. Он говорит: «Ну почему вы не накричали сейчас, матом не сказали, там нецензурными словами какие-то? Но был же повод, почему? У вас что, совсем нет эмоций?» Вот, и я говорю, ну тогда я подумала об этом, и мы чуть даже поговорили с ним об этом, что умение владеть своими эмоциями, не показывать их, очень часто распознается как слабость эмоциональная. Нет этих эмоций. А то, что человек их умеет держать в узде, не показывать их тогда, когда хочется показать, а ставить другую цель впереди. Важно решить проблему. Важно, чтобы был достигнут консенсус. Важно, чтобы все сейчас завершилось хорошо. А потом уже будет время эмоциям. Распознается как слабость, а не сила. Вот, поэтому люди, которые не устраивают фонтан представлений, не криков, битья посуды, каких-то вот таких шумных конфликтов, они очень часто распознаются как слабые люди. Ты что, не можешь своего потребовать? Ты приди и как? А на самом деле это люди, которые очень часто, вот как раз то, о чем вы говорите, Эльвир, могут отношения ставить важнее, чем собственные интересы, чем просто скандал.
Вопрос. Откуда во всех нас есть такое понимание? У меня сразу претензии к кино и литературе, в которых очень много драмы, и без драмы, в принципе, неинтересно смотреть. И мы воспринимаем эти образы, эти действия как что-то, что хорошее, что должно происходить
полезно
в нашей семье.
Полезно даже в семье иногда стрясочку устраивать.
Да, есть и такое мнение. Вот. Что не так? Где сбой? Верните нас на место сбоя.
Жизнь в семье и кино — это очень разные вещи. Как только мы начинаем снимать кальку с кино и переносить ее в свою жизнь, вот тут наступают настоящие проблемы. Потому что в кино всегда скандал заканчивается, ну, не знаю, чем-то, наверное, хорошим или каким-то тайной какой-то, которая разрешается, или наоборот.
Или бурным примирением.
Или бурным, да, примирением, да. Но в жизни отношения гораздо более хрупкая вещь. Они двигаются не по сценарию, не по задумке автора. А мы являемся авторами. И вот подумать чуть вперед, да, там вот думает режиссер, а тут мы должны подумать, чему приведет вот наше такое бурное, и как называется наше такое бурное желание чего-либо потребовать. Сила или? Действительно ли у нас вот это свидетельствует о силе нашего характера, о силе нашей волевой регуляции, ну и так далее.
Ну, я говорила, что нас ждет.
Будет.
Да, нас ждет. Я сейчас не буду споры читать, я прочту некоторые тезисы, которые вот нам пишут. Например, Светлана пишет, вот метафоры пошли, что сила женщины в ее слабости, в мягкости, мудрости, гордыню поумерить, и не тяжело будет. Вот такое мнение.
Ну вот то, о чем мы сказали сейчас, да, что слабость и женственность — это разные вещи. Вот поумерить гордыню, где-то уступить, где-то предоставить возможность другому человеку, даже, может быть, на собственных ошибках понять причинно-следственную связь, или что это не нужно делать, или не стоит, или нужно по-другому делать. Просто дать человеку пространство это сделать. И эту ошибку в том числе. Очень часто распознается как слабость. Опять задайте себе вопрос, насколько легко смотреть на человека, близкого вам человека, который делает ошибку, и вы знаете, точно будет огребать последствия.
Ох, как сложно предупредить, вот, вернее, промолчать.
Промолчать, не предупредить, да, не попытаться опять все на себя оттянуть. А значит, эта позиция сильная. То есть если мы на это тратим усилия, если это не просто, это не может быть позицией слабой. То же самое, как мы с вами разбирали пример с прощением. Вот, поэтому человек, который воспитывает в себе вот это смирение, человек, который дает, как я сказала, другому пространство совершать свои собственные ошибки и учиться на последствиях о своих собственных ошибках, опять же, к ребенку это относится в той же мере, как и к супругу. Да, то есть наступает какой-то момент, когда мы уже не можем контролировать детей настолько, насколько мы хотим контролировать их, может быть. И, ну да, дать ему какое-то пространство, что, ну, безусловно, контролируем, потому что дети все-таки от нас зависят еще, совершить какие-то свои ошибки и дать возможность ему почувствовать ту гамму эмоций, которая возникает в ответ справедливо на его проступок. Я часто говорю родителям, например, младших школьников, которые жалуются, например, на то, что ребенок не может вовремя собраться куда-то, ну, в школу, как правило. Говорю, ну, позвольте ему опоздать. Но позвольте ему принять на себя вот этот вес. Осуждение учительницы, замечание. Ну, какое уж там осуждение? Ну, языком подцокает, головой помотает, скажет, не опаздывай, в следующий раз проходи, садись. Вот, ай-яй-яй какой-то, да, или потом она его отзовет и скажет, ну, зачем ты меня огорчаешь, да, то есть вот огорченный человек, когда говорит к ребенку. Почему вы не даете ему пережить вот эти, ну, боже мой, какие последствия серьезные?
Ну, слушайте, тут же еще страдает авторитет родителя.
Вот, вот за что мы боимся на самом деле.
Конечно.
Опять, взвесьте, пожалуйста, про что это? Вот если мы говорим о том, что мы все-таки проявляем силу, то наш авторитет потерпит. Вот как наш слушатель написал, смирите гордыню, попробуйте поступить по-другому. И это требует силы. Но если мы говорим о сильной стороне женщины, обычно все-таки там школьное обучение, там в заботу о ребенке вовлечена женщина на этом этапе особенно часто, да, то как бы вот, да, должна быть вот в этом смысле сильной.
Иван пишет, женщина никому ничего не должна, она должна быть счастливой. Так должна или не должна?
Там телефончик Ивана есть тоже.
Слушайте, совсем недавно интересно читала, я даже не могу назвать это статьей, просто пост. Ну, какой-то человек написал, что вот эта фраза, что мы никому ничего не должны, это большой-большой миф. Потому что, вступая в отношения с человеком, любого рода отношения, дружеские, рабочие, еще что-то, мы уже должны по каким-то нравственным аспектам. Ну, то есть мы должны общаться, например, уважительно. Не знаю, насколько это сопоставимо с понятием именно долго, но вот предписано нам так делать. Поэтому вот это ничего не должна. Я с тех пор очень скептически к этой фразе отношусь, потому что все-таки, наверное, должна, раз я встроена в эту систему, раз я общаюсь с людьми. Не знаю.
Знаете, вот вы должны брать зонтик, когда дождливая погода?
На мое усмотрение.
Совершенно верно. Но есть цепь причинно-следственных связей.
Ну да.
Собственно говоря, если вы видите, что на улице идет дождь, и вы ходите без зонта, вы должны быть готовы к тому, что либо вы сразу сядете в машину, либо вы промокнете. И если вы готовы промокнуть, ну, вперед. Кто же вам скажет, что ай-яй-яй, почему же ты без зонта? Ну, может быть, очень заботливые прохожие только вам посочувствуют. А так, в принципе, вы оставляете это на свое усмотрение. Я думаю, что вот с этим долженствованием общественного такого уровня, да, приблизительно то же самое. Вы можете жить по принципу «я никому ничего не должен». Но тогда не удивляйтесь тому, что в семье нет мира, вы не можете создать семью, нет близких связей дружеских, люди в организации избегают вас и так далее. Поэтому, садясь за руль автомобиля, мы должны соблюдать правила дорожного движения. Вы можете ими пренебречь? Да спокойно. Полно таких водителей. И даже, может быть, они сегодня не получат штраф, или инспектор их не остановит. Но при этом, при всем, да, они подвергают свою жизнь опасности, они подвергают жизнь других водителей или людей, пешеходов опасности. И, ну, вот статистически верно, что, скорее всего, это в большей степени, да, вероятность, в большей степени вероятности приведет к какому-то, ну, то есть надо быть готовым тогда к тому, что, скорее всего, в твоей жизни будут проблемы в этой части. Вот. Поэтому, когда человек говорит, я не должен, можно прожить без этого, я не хочу сказать, что это невозможно, можно, но качество жизни, качество отношений, путь свой собственный, да, тоже тогда нужно быть готовыми заплатить за это определенную цену. А цена за это, как правило, отношения. Потому что большинство людей хотят быть друг другу чем-то взаимообязанными, взаимодолжными. Да, если я тебе дарю какую-то любовь и принятие, я жду любви и принятия в ответ.
У нас просто есть определенные негативные ассоциации со словом «долг», и это понятно, и, наверное, когда начинается речь о том, что кто кому что должен в плане чувств, отношений, эмоций, у нас тоже сразу так все это окрашивается негативным. «Я тебе ничего не должен! Я тебе ничего не должна!» А вот на самом деле... Может, давайте придумаем другое слово.
Я боюсь, что это вряд ли что-то изменит. Ну, да. Вот, просто здесь есть корень «долг», да, который говорит о некой сумме, например, чего-либо, да? Ну, например,
или обязанности, повинности.
Денег, да, да, каких-то, которые ты, вот это, как мы говорим, висит долг. То есть ты обладаешь чем-то, что не твое, и ты должен это что-то оторвать от себя и отдать.
И как можно скорее хочется,
да,
это сделать.
Да, потому что ты не свободен, ты закован, ты не можешь обращаться с своими денежными средствами так, как ты хочешь, потому что есть что-то, что не твое уже. А есть у слова «долг» вполне, ну, скажем, положительный аспект. Мы говорим, там, долг родине какой-то, да, там, или чувство долга перед мамой, перед родиной. То есть мы понимаем, что некая наша позиция, опять же, существует, которая обязывает нас в отношенческом плане демонстрировать какие-то там чувства, эмоции, совершать дела и так далее. Гнетет ли это вас так же, как денежный какой-то вот долг? Это уже зависит, опять же, от отношений и к маме, и к родине, или к жене, и к ребенку и так далее. Вот. То есть это мы ставим себя в позицию, это мы помещаем себя в позицию, которая либо положительно окрашивает вот это долженствование, делая это некой взаимностью, да, ожиданием друг от друга чего-либо. Либо мы считаем, что как бы вот мы никак не связаны, мы в разрыве живем с государством или с законом, или с женой, или с ребенком. Все свободны, никто никому ничего не должен.
Тем временем Иван отвечает, что телефон есть. Да, едем дальше. Хороший вопрос задает Сергей. Зачем сильному мужчине слабая женщина?
Вот еще вот хороший вопрос, спасибо вам большое. Вот слабая, это что значит? Если слабая, мы говорим инфантильная, то у меня, в общем, такой же вопрос. Зачем сильному мужчине инфантильная женщина? Вы знаете, инфантилизация, такой, знаете, детскость в поведении, такая какая-то милая капризность, такая...
Слушайте, ну в 20 еще нормально, вот, в 40 уже странно.
Вот в юности она выглядит очень привлекательно.
Да.
Тем более, если мужчина и партнер в отношениях, он постарше, и ему приятно удовлетворять эти капризы, баловать где-то, и оказывать какие-то знаки внимания, и утешать, то есть быть в позиции сильного, в позиции того, кто как бы вот приходит, тучу руками разводит, и все хорошо становится. Вот. Но на всю жизнь этого топлива не хватит. через некоторое время становится скучно, как минимум, и противно, как максимум, потому что, ну, сколько можно эти сценарии отрабатывать? В какой-то момент и сильному мужчине захочется рядом иметь сильную женщину.
Тогда давайте вернемся к вопросу о том, что такое... Что такое сильная женщина? Друзья, простите меня, кто такая сильная женщина? Ладно, давайте, что такое сила? Вот так. Потому что что мы можем поставить в противовес вот этой инфантильности? Потому что если мы до этого говорили про какие-то черты характера, да, определенные, там, про умение прощать, про умение контролировать свои эмоции, потому что ты прикладываешь какие-то усилия к тому, чтобы это сделать, то инфантильность — это уже некие материальные такие вещи, их можно потрогать, да, капризничает, выпрашивает какой-нибудь телефон, не умеет решать свои проблемы, котик-зайка сделает то, пятое-десятое. В таком случае сильная женщина представляется нам действительно женщина, которая умеет решать свои проблемы.
По крайней мере, она делает это, опять же, в сотрудничестве, в союзе. То есть мы говорили как-то уже о том, что есть роли в семье. И вот роль слабой женщины — это роль «я осчастливила тебя своим присутствием в твоей жизни».
Прекрасно.
Хорошая позиция.
Ну, да. Наверное, не знаю.
Ну, то есть у меня к тебе список требований. Ты должен зарабатывать деньги, ты должен заботиться обо мне, ты должен заботиться о наших детях, ты должен вот это, вот это, вот это, вот это. Ты все должен. А я что должна? Я должна украшать собой твою жизнь. У меня нет никаких особых обязанностей, у меня нет ролей. Более того, те роли, даже которые у меня есть небольшие, да, они, скажем так, не могут критиковаться, потому что я делаю одолжение вообще, что я эту роль исполняю. Будь благодарен за это.
Слушайте, а если вот... Мне просто вопрос. У меня знакомый мужчина так вот себя ведет. То есть у него список требований к женщине. А я спрашиваю, слушай, а что ты ей дашь, раз тебе такая прекрасная нимфа неземная нужна? Ну ничего, вот я же есть.
Вот. А какая разница, женщина, мужчина? Просто чаще встречается обратный, скажем, вариант развития событий. Но это ничем. Это как кто инфантилен, кто слаб. В общем, вопрос остается. Поэтому вот когда мы говорим о том, что там, мы встречаем, мужчина встречает юное создание, там, или вот как в вашем примере, женщина встречает такого мужчину, вот, вы должны задать себе вопрос, вы вот всю жизнь собираетесь так? Если нет, то тогда, значит, либо ты работаешь над собой, ты меняешь манеру поведения, потому что я бы хотела рядом с собой видеть сильного человека. Опять сильного, не тот, который будет все делать и возьмет, но который возьмет свою часть обязанностей и будет взаимно.
В общем, который хотя бы свои проблемы решит, а не на тебя их навесит.
Ну,
да?
Скажем так, когда мы вступаем в брак, все-таки нет твоих проблем, моих проблем, есть наши проблемы. И мы, в общем, взвешиваем, и мы делим, где кто более успешен, где кто более талантлив, где кто более способен, где кто более научен. Причем в разные периоды жизни мы можем разные какие-то проблемы или разные участки, скажем так, заботы брать. Если родился ребенок, то, конечно, о ребенке основную заботу осуществляет мама, она его кормит, она его... там осуществляет всю основную заботу о нем. Папа что? Папа подключается там на каких-то этапах и там вечерами или утром, или ночью посменно, или как, или что. То есть семья передоговаривается опять, как она будет сегодняшние вот нужности обеспечивать для ребенка и для себя, как для семьи. Вот, поэтому сказать, что каждый решает свое, нет. Но каждый сражается, скажем, на своем месте, каждый сражается в какой-то своей части, пользуясь помощью друг друга, где-то уступая друг другу, подстраховывая друг друга. Но у каждого есть свое поле. Вот это сильный мужчина и сильная женщина.
Елена пишет: сильная женщина, горе в семье. Кого тогда защищает мужчина?
Вот, это вот агрессивная женщина, которую не надо защищать, которая коней, избы, там вот это все, вот, которая вытребует,
но
что
это
нужно.
Мы путаем слово «сильное», мы вообще понятие «сильное» очень много с чем путаем, как оказывается. То с инфантильностью, нет, это слабость с инфантильностью, то
с агрессивностью, с капризностью,
да.
Вот это вот сила, с неумением контролировать свои эмоции. А в нашем понимании это сила. Да, с такой женщиной очень тяжело.
Но это не сила.
Абсолютно точно. То есть мы с вами, смотрите, слово «должен», да,
опровергли,
просто, нужно,
да,
что-то придумать. И с силой мы тоже не справляемся, да, нам сила вот совсем на другое тянет. Вот, поэтому еще раз, сильная женщина, она берет на себя ответственность в той части, в которой она договорилась со своим мужем, со своим партнером нести свою долю ответственности. Она может подстраховывать, она может быть опорой даже там, где, может быть, мужчина имеет какие-то свои слабости или имеет какой-то недостаток в чем-то, да, не, там, не менее талантлив или менее успешен в каких-то вещах. То есть она может мотивировать. А человек, который мотивирует другого или может вдохновить другого человека, он сам может быть опорой. Я вот тоже, вот говоря о родительстве, часто об этом говорю, особенно те, кто готовится стать родителями. И это вот единственный вопрос, который, на мой взгляд, очень серьезный, может определить такую степень готовности быть родителями. Можете ли вы быть опорой ребенку? Вот можете ли вы действительно внутренне понимать, что на вас, скажем, будет давление? То есть что значит опорой? Он разбил коленку, он бежит к вам, вы в панике. Он получил двойку, он бежит к вам, вы в ужасе. Он там поссорился с друзьями, бежит к вам, вы звоните маме, что же делать. Ну, то есть вы тот человек, на которого опирается уже кто-то.
Можно сказать так, вы взрослый. Ну, вы взрослый.
Сейчас мы договоримся, что слово «взрослый» нам надо будет пересмотреть.
Ну, а что делать?
Вот, поэтому, начиная от младенчества и заканчивая уже, не знаю, очень зрелыми возрастами, наши родители для нас опоры, мы это понимаем. Что в какие-то моменты мы можем позвонить и сказать: помоги, пожалуйста. Только вот уже, может быть, это совет, еще какие-то ресурсы, которые есть у родителей, но нет у нас еще. Но мы все-таки знаем, что они в чем-то стабильнее, мы можем на них положиться. Как это проверить, опять же, в своей жизни? Посмотреть, насколько вы справляетесь с той действительностью, которая есть сейчас вокруг вас. Пока, может быть, нет каких-то стабильных отношений. Вы в состоянии выдерживать какую-то нагрузку? И какую именно вы нагрузку держите? Потому что если чуть какой-то малейший там нестабильность или нагрузка, вы бежите за помощью обязательно, вы не способны сами разработать, может быть, не очень совершенный, но план решения каких-то проблем. Куда уж мотивировать кого-то другого? Да, говорить: ты сможешь, у тебя получится, я тебя тут подстрахую, давай я вот два вечера в неделю, ты езжай на эти курсы, ты там, я справлюсь эти два вечера, тебе это надо. Ну, какие-то там занятия или что-то еще. И это удел сильной женщины.
Юля пишет: сильный человек дает простор другим и умеет смиряться.
Совершенно верно. Совершенно верно. И вот давать простор другим — это тоже сила, потому что это страшно. А вдруг?
Потому что чувство, что... Ну вот это, о чем мы говорили, предупредить.
А там полно всего. Или желание предупредить, или желание свою тревогу унять. Ради того, чтобы мне не тревожиться, я буду читать твой телефон, я буду читать твою переписку, и тогда я буду спокойна. Легко быть спокойной, если у вас вся переписка на столе? Да. Сложно быть спокойной и доверять человеку? Сложно. Поэтому это удел сильных.
Так. Тогда получается, сильный человек — это тот человек, который каждый день сталкивается с миллионом трудностей и решает их, и идет дальше. И это все так сказочно звучит. Где чан? Окуните меня в чан силы. Я хочу подпитываться оттуда постоянно. Потому что если все время вот так, то в какой-то момент силы заканчиваются.
Вот я сейчас дам вам чан один.
Помните Астерикс и Обеликс, да? С рождения можно просто сразу туда окунуть, и вот как бы, чтобы все хорошо.
На самом деле, вот ко всем этим задачам, вот трудностям, да, давайте их так назовем, не надо относиться как к подвигам Геракла. Вот это жизнь. Это часть того, что происходит каждый день. Это часть того, что происходит на данном этапе жизни. Ну, давайте возьмем неделю. Да, что у нас есть в неделе? В неделе есть какие-то очень приятные нам дела, есть какие-то напряженные дела, есть такие нейтральные, ну, дела, которые надо или к которым нет какого-то ярко выраженного отношения. А есть очень неприятные дела. Но мы их просто делаем, не относясь, не думая об этом всю неделю, как бы мне дожить до этого дня и перенести этот ужас, а отнестись к этому как к части расписания. Недавно я приводила такой пример, говорила, что вот я там раз в неделю хожу на там, медицинские процедуры. Они неприятны, мягко говоря. И вот в моем расписании раз в неделю есть неприятная медицинская процедура. либо я отравлю себе всю неделю этим мероприятием, да, либо я как бы скажу, не-не-не, мне хватает всего, тут не надо. Но она уже в категории необходимость для меня стоит. Поэтому я просто вставляю ее в расписание, то есть у меня в расписании есть еще и неприятные дела некоторые. А в чем проблема? Это разве не из этого состоит жизнь? Есть приятные, есть неприятные, есть нейтральные, есть нужные, есть не очень нужные, есть как бы на перспективу работающие. Просто набор дел. Это часть жизни. Поэтому каждый день, говорю, это не подвиги совершать, это просто проживать свою жизнь. Спокойнее относиться к этому, не делать из этого, говорю, геройство, а вы такой вот каждый день дракона побеждаете. Так долго тоже не протянете. Это очень много ресурсов требует от нас.
Я просто пытаюсь представить это в отношениях. То есть что-то, не знаю, не устраивает или что-то приходится делать самой, и хотелось бы, чтобы это делал ваш партнер.
И вас ждет неприятный разговор. И в этом страшного нет ничего. Вы подберете слова, вы подумаете, вы посадите, вы поговорите, вы подберете условия для этого. Но он должен состояться, потому что жизнь семейная состоит из разных, из приятных и неприятных разговоров.
Вот вы прям взяли и все шоколадные реки разрушили, да.
Может быть, знаете, как
важно... Отношения, оказывается, это не сладко, да?
Просто вопрос в том, сколько у нас таких вот неприятных разговоров приходится на единицу времени или неприятных нам отношений, а сколько нейтральных и приятных. Вот это хотелось бы, конечно, чтобы было в балансе, потому что есть человек, если человек постоянно живет вот в каком-то этом негативе, если он постоянно домой как на войну, то, конечно, через некоторое время он очень хорошо подумает и решит, а зачем мне вообще это нужно, а то ли это или не то. И тут, да, действительно, надо взвесить, почему я так живу.
У нас очень много Елен сегодня, поэтому я буду, друзья, не обижайтесь, буду говорить Елена 1, Елена 2, Елена 4, 5 и так далее. Так, Елена 2 нам пишет, что женщина, принимающая априори, она должна быть слабее. Ну, если вам так классно жить, наверное, да. Наверное, да. Не знаю. Я
бы сказала так. Она должна быть сильной в своей части. В том, в чем должна быть сильной она. Не надо выполнять роль мужчины. То есть для нас еще иногда сильная женщина — это женщина, которая может и за мужчину, и за себя. Не тот сценарий. Он не делает нас сильнее. Он делает нас хаотичными, дерганными и нервными. Женщин, я имею в виду. Поэтому она должна быть сильной в том, что является ее сущностью, в том, что является ее ролью, в том, о чем они договорятся со своим партнером.
Тогда резонно вопрос от Елены номер 4. Сила — это самодостаточность?
В том числе умение принимать себя адекватно и честно. Да, вот если самодостаточность рассматривать вот так. Не то, что, как я говорила в середине передачи, да, я такая прекрасная, ничто меня с этой позиции не столкнет, я тут всех осчастливливаю своим присутствием. Это дорога в тупик, это отсутствие самосовершенствования, это отсутствие самокритичности какой-то, это отсутствие саморазвития как результата. Вот, поэтому если самодостаточность рассматривать именно как умение честно глаза смотреть своим недостаткам и задавать себе следующий вопрос, окей, у меня это есть, что я с этим могу сделать, да, и прописать себе какой-то путь к тому, чтобы вот это, если мне этот недостаток не нравится, я его устраняю, ну, и, по крайней мере, я в этом направлении двигаюсь, то да, самодостаточность. Но если, говорю, получение удовольствия от себя любимой и презентации этому миру все, что есть, без коррекции какой-либо, без поправки какой-либо, то это просто, ну, это неизбежно приведет к деградации, это неизбежно приведет к потерям. Потому что и мир так устроен, и отношения так устроены, они двигаются, они развиваются. Если женщина или мужчина в этих отношениях не двигаются, они начинают терять. И я уверена, вы таких людей знаете, которые, знаете, уже подотстали от жизни, в том смысле, что вот как ваш знакомый, они считают, что им должен дать другой.
Самое удивительное, что у него с успехом не получается строить отношения. Вот прям с успехом не получается. То есть противоположная абсолютно успешность у него. И я как бы не понимаю, ну сколько еще нужно услышать «нет», чтобы понять, что, наверное, что-то не так вот с предъявами. Я иначе не могу назвать это. Вот с предъявами к человеку.
Бесконечно долго.
Да,
ну, да, потому что я сказала, вот успехов. Если нет самокритичности, если есть вот это вот...
Нарциссизм, не знаю.
Да, вот самолюбование такое, то а как человек увидит? Вот сильный человек — это честный человек к самому себе. он подходит и говорит, есть вот это, вот этого нет. Или, скажем так, он от других способен услышать, вот это что у тебя есть, а вот нет. этого нет. И когда он это слышит, он это анализирует. Это не значит, что он реагирует на каждое замечание и дергается по этому поводу, и бежит себя как-то менять. Нет, он это примеряет, он это анализирует, он это пытается, ну, как-то... И, возможно, ответ нет, у меня все в порядке, поэтому я не слушаю замечания критические какого-то человека.
У нас интересно разворачивается здесь дискуссия в комментариях, и прям хороший вопрос, резонный. Значит, Елена нам пишет, зачем сильной женщине любой мужчина, достаточно полового партнера? Надежда ей отвечает, что половой партнер не понимает женщину, а любому человеку нужен не половой партнер, а тот, кто ее понимает. Мне кажется, что сильной женщина становится, когда рядом нет достойного мужчины.
Но, понимаете, мы говорим все-таки о браке. Мы говорим о семье.
Но вопрос резонный был о том, что, по сути, если вот убрать гендер, да, из вопроса, зачем сильному человеку второй сильный человек, когда, если он сильный, он сам все может сделать. Вот такой вопрос был от слушателя.
Знаете, это вот у меня есть люди, которые, например, там, когда спрашиваешь там, про подарки на Новый год, например, он говорит, ой, у меня нет вот этого, подари мне вот это. И у меня такое ощущение складывается, что подарки на Новый год для него — это удовлетворение, затыкание его дыр. Это удовлетворение каких-то его потребностей. Да, вот у меня этого нет, ты мне это... То есть теряется, как мне кажется, сам смысл подарка. То есть подарок — это то, чего, не то, чего у тебя нет, но очень хочется. Хотя, наверное, в какой-то степени в семье может и так быть даже. Но это что-то, что, о чем ты даже, может, и не мог бы подумать. Это что-то приятное, это что-то, что не затыкает дыру в твоем бюджете семейном или там в быту в твоем, а что дает тебе эмоции, радость, возможность видеть, что другой о тебе думал. И, может быть, это что-то не ценное такое, или, может, это ценное, но бесполезное, например, ювелирное украшение какое-нибудь. Оно очень ценное, но совершенно не несет никакой нагрузки, кроме радовать того, кто им обладает. Это подарок. А если это зимние ботинки, потому что их нет, это тоже имеет право на существование. Но это удовлетворение потребности. Это не подарок в том смысле, в котором, в общем-то, наверное, задуман подарок на какой-то праздник. Это просто, ну, как бы удовлетворение того, что нужно удовлетворить.
Нужды. Удовлетворение
нужды. Вот. Поэтому я думаю, что здесь то же самое. Два сильных человека, они встречаются не для того, чтобы дыры затыкать, не для того, чтобы справляться с действительностью лучше. Если у вас как бы цель такая, чтобы, ну там, сконсолидировать какие-то активы для того, чтобы завоевать рынок, то, наверное, да. Но давайте, ну да, браки по расчету существуют, которые, скажем, объединяют активы семьи одной с активами семьи другой, и получается, наверное, какой-нибудь большой концерн. Но все-таки мы в основном говорим про обычных людей, которые, в общем-то, хотят взаимности, хотят взаимообмена, хотят чувств, хотят эмоций, хотят возможности отдавать и получать.
Если быть честным, вот давайте признайтесь сами себе, но одному-то проще было. Если вот вы сильный человек, одному проще. Вы решаете свои проблемы, вы удовлетворяете свои нужды, у вас все прекрасно, вам не нужно думать, заботиться о другом человеке, думать о его нуждах. Одному проще, но что-то не классно.
Но есть другой ряд нужд, который не удовлетворен. В принятии, в любви, в заботе, даже не в заботе, а о мне, а я хочу нуждаться, заботиться о ком-то, да, я хочу отдавать.
То взаимности, как вы сказали.
Да, да. Поэтому... Это не затыкание дырок, это не попытка удовлетворить нужду. Это брак — это про другое, партнерство в отношениях — это про другое. Здесь не ставит вопроса тогда в этом случае, если мы так подходим, да, кто сильнее, кто слабее. Мы договариваемся о том, кто какое место будет занимать. И да, если говорить о, ну, на мой взгляд, субъективный, конечно же, да, не столько специалиста или там, психолога, как просто человека, что... Есть, скажем, есть идеальный порядок, есть Божий порядок. И если вы верующий человек, вы признаете этот Божий порядок. Ну, то есть поспорьте. Поспорьте с автором данного вообще
задайте вопрос,
устройства. Да. Задайте ему вопросы, там, не знаю, еще что-то. Это, кстати, всегда поощряется в личных отношениях с Богом. Поэтому тут можно поспорить на эту тему. Вот, но только не со мной, а с тем, кто, в общем, этот институт задумал. Вот. Поэтому, вот опять же, когда мы говорим, сильному нужен ли сильный другой? еще раз, это не про то, чтобы кто-то что-то там...
Кто-то кого-то тащит.
Не доделал, да, да. Кто-то кого-то вез, или кому-то просто нужно чуть больше, поэтому он ищет другого, который добавит. Это про удовлетворение другого спектра вообще нужд. И про удовлетворение желания отдавать тоже кому-то что-то. Потому что у меня так много... Ну вот почему люди заботятся, не знаю, там о детях в учреждениях, в детских различных, о стариках, которые там, ну, нуждаются, или одинокие, о животных, в конце концов.
Да, сколько приютов.
Да, почему они это делают? У них что, есть какая-то выгода? Нет. У них есть желание позаботиться, отдать. Это дает очень мощную обратную связь. То есть мы понимаем, что не все состоит вот из тех вещей, которые к прибавлению. Мы еще и состоим из того, что мы отдаем. И это, как ни странно, добавляет нам.
И это, мне кажется, тоже удел сильных людей.
Совершенно верно. Умение отдавать. Это относится к категории сильных людей. Не бояться отдавать, не бояться иссякнуть, потому что вы знаете, что если вы сильный человек, у вас есть источники, вы их найдете. Вот как я говорила, да, из чего состоит ваша жизнь? Из кучи разных дел, из кучи разных возможностей. Я ищу возможности, чтобы наполняться. Где-то я отдаю больше, где-то я получаю больше. Есть периоды, когда я получаю больше, есть периоды, когда я отдаю больше. Поэтому, и это не страшно, я смотрю на это как просто на период моей жизни, понимаю, что потом что-то изменится, и я буду больше получать, больше отдавать.
Про долг у нас еще есть сообщение. Светлана пишет, что долг — это ценность, которую определяем мы сами для себя. Интересно.
Да, да.
То есть... Это вот то другое определение долга, которое я хотела озвучить.
Ценность.
Да, что это ценность.
Вот, ну, можно так сказать, безусловно, да, в какой-то части отношений, да, для нас это ценность. И когда мы говорим, что я никому ничего не должен, мы этим, в общем, заявляем, что никто для нас не является ценным, являемся для нас ценным только мы и наши желания. А вот все остальные вещи весьма неценные. Но опять же, у каждого подхода, у каждой идеологии жизненной такой своей, собственно, есть обратная сторона. Поэтому будьте готовы и к обратной стороне тоже. Что если другие рядом с вами не чувствуют себя ценными, а они не будут себя чувствовать ценными, если вы живете по принципу «я вам ничего не должен», то, собственно говоря, либо этих других будет очень немного вокруг вас, либо эти другие будут иметь специфические отношения с вами, очень, или очень поверхностные, или очень деловые, и не более того. Или очень болезненные, то есть люди, страдающие рядом с вами, несмотря на то, что они согласились быть вашими близкими. Вот. Со страдающим человеком сложно жить, потому что хочется как-то счастья, легкости, гармонии, а тут вот печаль сплошная.
Да, только если вы причина этих страданий.
Опять же, надо увидеть. Это ж надо увидеть.
А если ценность только во мне,
а
то
если ценность во мне, то опять же, вот этот вот барьерчик, то есть закрыто саморазвитие, закрыто самопознание, закрыто саморазвитие, да, то есть я уже считаю себя достигшим, я уже считаю себя достаточным, я уже считаю себя достойным того, чтобы меня просто принимали. Двигаться я никуда не собираюсь.
Еще одно сообщение под конец эфира. Светлана пишет: сильный и слабый человек — это вопрос личностных характеристик, а не пола. А что касается семейных ролей, если женщина в семье командует, то мужчина становится инфантильным. Зачем ему напрягаться, если все проблемы решает жена? Вот еще одно подтверждение того, что слово «сильный» используется неправильно.
Совершенно верно. То есть если женщина агрессивная, если она капризная, если она инфантильная, если она властная, то да, рядом с такой женщиной, я не думаю, что он становится, я думаю, что они, в общем, подбираются уже на этом этапе по определенным параметрам. То, что мы называем какой-то подходящестью друг к другу, то, что мы называем каким-то соответствием. То есть ну, чуть раньше нужно смотреть, чуть раньше заглянуть в отношения, чтобы понять, что было, конечно же, в родительской семье, там психологи разбираются, да, если девочка росла в семье, где, в общем, подобная модель отношений была у родителей, то мы можем говорить о том, что она может таким же образом строить свои отношения. Хотя, опять же, если она сильный человек и не остановится на этапе просто перенятия опыта, а честно посмотрит в зеркало, честно посмотрит на отношения родителей, даст себе шанс усомниться в том, что это правильно, что это может быть и по-другому еще, А она может построить другие отношения, сказав себе: так не будет, будет по-другому. Я хочу, чтобы было по-другому.
Друзья, вот и прошел наш эфир очень быстро. Смотрите, что мы в конце можем сделать, да, что слово «сильный» в контексте вот «сильная женщина», «сильный мужчина», «сильный человек» мы очень часто используем неправильно. Резюме сейчас подводить не будем, как
и... Равно как и «слабый» тоже используем, да, неправильно.
Поэтому, кто подключился у нас не с начала трансляции, вы, пожалуйста, сначала ее потом, когда она сохранится, включите, посмотрите, что пропустили. Вот с таким результатом заканчиваем эфир, поэтому все должны быть сильными на своем месте в семье. Следите за этим, стремитесь к этому, анализируйте вашу семью, а мы с вами уже прощаемся, услышимся завтра в 14:00.
Всего доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.